Транзит неожиданно резво тронулся с места, легко управляясь маленьким податливым рулем. Колеса фургона выворачивались на такой угол, что так круто завернуть даже легковушка не смогла бы, пожалуй. Проехав по бетонной площадке в сторону моста, я выбрался на дорогу, столкнув передним бампером перегораживающую выезд рогатку, и остановился. «Куда теперь?»
«А что первое?»
— задал встречный вопрос Паша. «Смотрим шлюз или ищем судно?»
«Давай с судна начнем», — решил я. «Если его нет, так и шлюз ни разу не актуален, так?»
«Ну да, вроде», — согласился он.
«Полюбасу налево сворачивай, нам пока туда».
«Как скажешь».
Железнодорожный переезд, а за ним стена, отгораживавшая порт от города, закончилась. Проехать, однако же, было нельзя. На проезде обнаружилась настоящая баррикада из наскоро сделанных металлических рогаток, переплетенных все той же колючей спиралью. За этой баррикадой была навалена настоящая гора из трупов, несколько десятков в повалку лежащих тел. А перед укреплением насыпана гильз без меры, уже успевших потемнеть. Вот и источник вони, долго искать не пришлось. Тяжелая гнилая вонь, мухи, потеки желтовато-бурой слизи по серому асфальту.
«Сейчас сблюю»,
— сказал Паша, тяжело задышав.
«В окно, здесь не вздумай», — сразу предупредил я его, медленно подкатывая к бывшей линии обороны и останавливаясь. «Здесь не пройдем.
Мы просто трупы не переедем». Если даже не принимать в расчет примерно трех десятков завтракающих гнильем мертвяков, устроившихся прямо на этой груди. Из десяток собак. Паша уже блевал в окно, и мой желудок за компанию задергался в спазмах. Некоторые из мертвецов уставились на нас, большинство же от трапезы не отрывалось.
«Поехали отсюда, а?»
— жалобно попросил Паша.
«Слушай, мне плохо, поехали, а?»
«А то мне хорошо». Проглотив неподатливый ком слюны, буркнул я, включая заднюю передачу.
Фургончик, подвывая коробкой, резво побежал назад, за поворот стены в укрытие. Нечего зря внимание привлекать. Резкий поворот с креном, тормоз, остановка.
«Куда теперь?»
«Сейчас, дай подумать»,
— вытер рукавом со лба пот, заметно побледневший Паша. Затем он извлек из кармана пачку одноразовых салфеток, и вытер испачканные рвотой губы, выбросив измаранный комок бумаги в окошко.
«Надо тебе?»
— протянул он мне пачку.
«Нет, я не разгружался», — чуть погордился я, отказавшись.
«А я все, что сожрал, выметал»,
— пожаловался он, после чего перешел к делу.
«Давай обратно к берегу, попробуем через порт мимо топливохранилища проехать».
«Как скажешь», — опять согласился я и, вывернув колеса до упора, развернул транзит в противоположную сторону. Выехали к берегу, прокатили мимо ряда грузовиков. Я еще подумал, что вместо маленького и легкого транзита надо было бы прихватить что-то большое и тяжелое. Мало ли, вдруг придется использовать как тягач или таран. Потом, подумав, решил не заморачиваться, потому что расстояния здесь все такие, что доплюнуть можно. А если встретим проблему, то встретим ее скоро. Значит, и вернуться сможем в любой момент. Попутно проверил связь с лодкой. Дима откликнулся мгновенно. «Нормально». Сказал, что проверка слуха, на этом беседа закончилась. Огромные танки, выстроившиеся рядами, оказались на вид еще больше после того, как мы к ним приблизились. Интересно, их все же выкачают при первой возможности? Или так и оставят топливо здесь храниться? Я бы так и сделал, если честно. Пришвартовал бы прямо напротив какую-нибудь посудину с вооруженной охраной и по мере необходимости подгонял бы к терминалу танкера. Есть же всякие маленькие, вроде рейдовых, с которых суда заправляют. Вот ими бы мало-помалу топливо и вывозил. Или оно портится, не помню. Нет, если доступа воздуху нет, то ничего с ним не случится. По-нормальному надо бы в бочке все это переливать, тогда можно вечно хранить. Кстати, у голландцев и нефтяные платформы свои есть в Северном море. Интересно, там добыча еще идет? А если идет, то куда все сливают? Можно скважину заткнуть или как?
«Вон там сворачиваем, и будет шлюз», — показал пальцем Паша. «Ну и мост в промзону как раз по шлюзу».
Действительно, примерно через сотню метров дорога резко завернула направо, повторяя линию берега. И нам открылся вид на широкий 30 метров от берега до берега канал. Вдоль берегов тянулся ряд каких-то едва торчащих из воды столбиков неизвестного мне назначения, а вот дальше был шлюз. Нормальный такой шлюз, какие я уже видел в Голландии, но с одной дополнительной деталью.
По мосту над шлюзом шла железная дорога. И, как следствие, мост был разводным. Он висел над водой так низко, что под ним разве что прогулочная лодка могла бы пройти без проблем. Для любой другой посудины, пусть даже для моего Ковадис, мост надо было разводить. Точнее, не разводить, а скорее поднять. Могучего вида коромысла противовес нависало как раз над убирающимся пролетом.
«Ох, ё-моё!» — протянул я.
«Может быть, проблемой не находишь?»
«Да это понятно», — согласился со мной Паша.
«Вон там домик такой загогулистый, видишь? Оттуда управляли». Дальше по дороге опять виднелись рогатки, но не сплошняком, да еще и разбросанные. Хватало и костей, но трупов здесь наверняка было куда меньше, и сейчас на них питалось всего трое мертвецов, не обративших на нашу машину никакого внимания. Я остановился. «Паш, погляди по сторонам и будь на связи», — сказал я, открывая водительскую дверь и выбираясь на подножку. «А я быстро по шлюзу пробегу, гляну, как там и что, лады?»
«Давай»,
— нервно кивнул мой спутник, хватаясь за ружье. Выбравшись из фургона, бегом дернул к мосту. Капитальность сооружения как-то вызывала сомнения в том, что здесь можно справиться вручную. Если нет резервного питания, то хана, можно даже не мечтать протащить по каналу хоть что-нибудь. Насчет ворот шлюза. Тут возможны варианты, похоже. Шлюз с двумя проходами, широким и узким. С каждой стороны в бетонной стене по синенькой двери. И посредине нечто похожее на дот с такими же дверями. Подозреваю, что вручную ворота можно раздвинуть оттуда. Так, по всей логике, получается. А вот что с мостом делать? Так, мне все здесь проверять не надо. Думаю, что мои ворота вот из этой, ближней дверки раздвигаются. Ну и из дота вторая их створка. Сам-то шлюз тут простенький. Это даже мне, полному невежде, видно. Уровень воды в канале выше, чем в гавани. Так что если идти из канала, то надо зайти в шлюз, закрыть ворота за кормой, потом спустить воду до уровня моря. Ну и вторые ворота можно открывать. Если идти в канал, то все строго наоборот. Не запутаешься при всем желании.
Остается только понять, как это все сделать.
А где может быть резервное питание, генератор, которое в смысле? В том домике, что фасадной стеной похож на развернутый флаг, которому кто-то приделал половину стеклянной банки? Да, наверняка. Кто там что мудрить будет? Тем более, что домик аж в 3 этажа, а если присмотреться, так и вообще здоровый. Ладно, не глянешь, не разберешься. Паша, проверю диспетчерскую, сказал я в рацию.
Может, после?
Неуверенно спросил он. Лучше сейчас, все равно из машины вылез, чтобы 2 раза не вставать, так сказать. «Мертвяк на тебя смотрит», — немного обеспокоенно сказал он. Я обернулся, присмотрелся. Точно, один из мертвецов оторвался от еды и наблюдал за моими перемещениями. «Ну и хрен с тобой, наблюдай. Главное, близко не подходи». Перебежав на другой берег, замер, оглядываясь. «Нет, пусто, все в порядке, можно дальше». К диспетчерской пошел по большому кругу, стараясь издалека заглянуть за здание, чтобы случайно не нарваться на толпу отдыхающих от мирской суеты зомби. Тут правило простое действует – не вижу, не иду. С дурной привычкой мертвецов впадать в их мертвецкую каталепсию можно нарваться на проблемы в любом месте. Это правило я уже давно усвоил, повторять не надо. Толстая труба глушенного ствола навелась на угол здания. Я двигался коротким скользящим шагом, высоко поднимая носки. Красная марка прицела держалась на том месте, откуда могла появиться угроза. Пусто. Никого. И это хорошо. Так, что там есть? С торца ворота вроде гаражных, зеленые, металлические, поднимающиеся шторкой. Очень может быть, что там генератор. Генератор должен быть большой, из тех, что в контейнеры монтируются, как я думаю. Вот через эти ворота, как мне кажется, его и монтируют. Не думаю, что он даже стационарный, потому что случись чего, его не чинить, а менять надо, иначе работа в порту встанет. Так, сзади еще 3 двери. Одна справа, рядом с ней 2 окна и еще 2 слева, в глухой стене. Оглянулся назад, на фургон. Вроде все спокойно, ни один из мертвяков к машине пока не идет. Связался с Пашей на всякий случай, спросил. «Как обстановка?»
«Страшно, если честно», — ответил тот.
Они то жрут, то на меня смотрят.
Не дрейфь, запрись в случае чего и из окна их стреляй, посоветовал я. Ну и на помощь зови. Ладно, я скоро буду. В диспетчерскую сам не полезу, а вот через окошки загляну, хоть что-то выясню. Пока тихо вокруг, спокойно. Самый момент подходящий. Проломившись через жидкие кусты и перескочив через низкий декоративный заборчик, подошел к воротам. Возле них, кстати, прямо на газоне, были видны следы колес грузовика. Интересно, кого это сюда уже после катастрофы приносило? До нее аккуратные голландцы по газонам бы не катались, это и ежу понятно. Хотел дернуть дверь, но потом решил сначала в окна заглянуть. Через пыльное уже стекло видно было плоховато, но разглядеть все же можно. Какой-то холл маленький, дальше стена. Что за стеной, хрен поймешь, но именно туда ворота и ведут. Середина здания напоминала половинку стеклянного цилиндра, поставленную стаймя и прижатую к стене. Заглянул и туда для того, чтобы разглядеть ведущую наверх лестницу и пальмы в катках. Эстеты, блин. Так, а дальше что? Последние две двери были заперты на ключ и выглядели достаточно крепкими для того, чтобы не рассчитывать выбить их пинком. Тем более, что они открывались наружу. Так что еще подумать придется, как их вскрывать, если, конечно, у нас вообще будет повод туда лезть. Ладно, чего зря у закрытой двери стоять. Потянул створку на себя. Открылась. Первое, что сделал, воздух внутри понюхал. И выругался. А пахнет воздух мертвечиной, причем густо и тяжко, как из могилы разверстой. Насчет ацетонности уже и не скажешь. Духан такой, что дыхание забивает напрочь, а желудок колом встает где-то под горлом, сжимаясь опасным спазмом. А вон на полу следы крови. Выцвели уже, и побуреть успели, и посветлеть, но все равно заметно. И заметно то, что называют следами волочения. Это самая кровь от входной двери до поворота на лестницу размазалась. Знакомая картина. Все как в той промзоне возле Малаги, где нам с Сэмом от супера отбиваться пришлось. И кто-кто в теремочке живет? Ладно, пока хватит, ухожу. Зачищать придется домишко-то, почти наверняка. И как бы не от мутанта. Кто там по полу мясо кровавое таскал? Хотя ни черта я не выяснил. Мог там и просто кто-то умереть и разложиться, тоже возможно. А проверять сейчас нельзя, ни до этого и не готов. Прикрыв за собой дверь, огляделся. Отломал с кустика ветку, прислонил ее к двери. Если какая тварь эту дверь откроет, то ветку сдвинет без вариантов. Что это дает? Хотя бы то, что степень активности того, кто внутри, определить смогу. Ладно, все, к машине. Может, вообще вся эта беготня впустую? Мертвяки к машине так и не пошли. Паша все же заперся внутри и с испуганным видом наблюдал за ними через стекло. Но они так и продолжали обгладывать кости, подбирая их с асфальта. Вообще не дело, что они тут тусуются. Могут помешать в самый, как всегда и бывает, неподходящий момент. Надо бы исправить это упущение, а заодно Пашу чуток подучить. Хотя нет, не надо. Лучше я сам с глушителем. Нехрен лишнее внимание шумом привлекать. «Жди», — скомандовал я своему спутнику и пошел вперед сам, поднимая автомат.
Для ценителей, ревнителей и специалистов. Автор предпочитает все пистолеты-пулеметы именовать автоматами по причине того, что они ведут стрельбу в автоматическом режиме, слово «пистолет-пулемет» в литературном тексте встает поперек, а применять аббревиатуры вроде SMG в русском языке не слишком принято. Отсылаю таких к наставлению по стрелковому делу к автомату, пистолету-пулемету, образца 1941 года конструкции Шпагина ГС. Мертвяки обратили на меня внимание тогда, когда нас разделяло не больше полусотни метров. Один из зомби, при жизни коренастый и наголо обритый негр, а теперь грязное и жалкое нечто, начал подниматься с земли, не выпуская из рук кости с куском гниющего мяса на ней. Я остановился, прицелился. Как-то уже привык к тому, что зомби — не люди, стрелять в них легко. Убедил себя в том, что человек из них ушел тогда, когда эта нелепая и злобная нежизнь захватила их тело. И сейчас, убивая зомби, я лишь мщу за того человека, которого это зло использует. Но иногда просыпается такое вот странное чувство, как бывает подчас у человека, идущего мимо роющегося в помойке бомжа. Тот ужасен, Он уже почти не человек. Он грязен, смердящ. Он убьет тебя за полбутылки, если представится такая возможность. Он, может быть, уже даже имя свое забыл. Но все же иногда ты ловишь себя на том, что пытаешься представить, кем был раньше этот человек. И хочешь знать, как же он дошел до такого. Кем был этот мертвый негр раньше? Работал в порту? Может быть. Как вышло, что его искусали? Где его зажали? Грызли же с нескольких сторон, он весь искусан. И в то же время его не объели, а это значит, что он отбился, вырвался и умер уже позже в другом месте. «И кто же ты был?» — спросил я негромко. Зомби встал на ноги и направился ко мне неверным заплетающимся шагом. И тогда я выстрелил. Хеклер хлопнул совсем негромко. Зомби дернул головой, тяжко упал на колени, а потом впечатался в асфальт лицом. Двое других мертвецов тоже встали на ноги. Молодая женщина в джинсах и изорванной майке. Не похоже, что даже умерла давно. Настолько мало она разложилась. Почему, кстати? Еще один мужчина в одном ботинке и брюках, голый по пояс. Синяя татуировка по всему синюшному мертвому телу. Лицо наполовину обожрано, а заодно и плечо с правой рукой. Выстрел, другой, третий. Упала женщина, затем татуированный. Все. Еще один мертвяк бродит в сквере неподалеку, но даже внимания на нас не обращает. Так что не до него сейчас, поехали. «Поехали туда, прямо по берегу», — сказал Паша, когда я залез в кабину. Я лишь кивнул, включая первую передачу. «Прямо так прямо. Я здесь, в отличие от рулевого Паши, ничего не знаю. Не довелось бывать. Проезд есть. Кто-то здесь все же катался, разбросал барьеры и рогатки». Фургончик все так же непривычно резво взял с места и покатил по дороге дальше по набережной канала. Спутник мой взялся работать за экскурсовода, объясняя мне, что здесь где. Но я запомнил только Amasus Shipping BV, на которую работало судно, где Паша ходил рулевым. Сейчас на крыльце офиса сидел какой-то мертвец в темно-синем костюме, в котором мой спутник признал менеджера. «Редкий, говорят, козел был», — пояснил Паша. «Я сам дела не имел, должность не та, но от людей слышал». «Теперь еще хуже стал. Он теперь еще и кусается», — заметил я, оглянувшись на козла. Тот тоже проводил нас взглядом, но за машиной гнаться не стал. «Ну и правильно. Все равно мы быстрее». Затем потянулись какие-то склады, вида довольно старинного, строенные еще из красного кирпича, капитально, не то что нынешние быстросборные. У берега были пришвартованы речные самоходные баржи, как раз самые настоящие небольшие сухогрузы, на которые хоть грузовик грузи, хоть пять грузовиков. Да вот беда, в море на такой плоскодонке и не сунешься. Не пойдет. Дальше дорога уперлась в небольшую гавань, где таких барж стояло с десяток примерно, а потом свернула направо. Яхтенная верфь, широкая, мощенная тротуарной плиткой. Пристань. Какие-то, опять же, склады, редкие мертвяки. Я машину не гнал, скорость была под 40, не больше. Старался вертеть головой по сторонам. Вдруг что важное или полезное замечу. Пашу, болтающего без умолку, даже не слушал. А его это тоже не слишком волновало, слушаю я или нет. Болтливость у него со страху прорезалась. Поворот опять направо, узкий мостик с двумя велосипедными дорожками через неширокий канал, по которому ветер гнал мелкую рябь. Офисы и склады справа от дороги, слева же большое поле, на котором я, к удивлению своему, увидел несколько пасущихся овец. И как их не съели до сих пор, интересно. Теперь направо смотрим, там тоже что-то может быть. Вдруг сбился с пустого трепа надельная Паша. Вон там видишь два зеленых ангара, а за ними краны. Это судоремонтный, давай туда прижмемся. «Там ваша Мариетта может стоять», — уточнил я. «Нет, там она не стоит, но другое может быть, давай глянем. Туда просто заехать можно, даже из машины вылезать не надо». «Давай, коли так», — согласился я. За зелеными ангарами появился просвет, в котором я увидел высоченный борт немаленького судна, окрашенный в ярко-красный цвет. Судно явно сидело не в воде, потому что этот самый борт поднимался на невероятную высоту. «Не великовато будет?» — чуть съехидничал я. «Он там не один, поглядеть надо», — пробормотал Паша, стараясь при этом так изогнуть шею, чтобы суметь заглянуть за все препятствия уже не знаю каким способом.
«Дальше проедем и увидим».
«Как скажешь».
За просветом потянулся огромный серый ангар, наверное, основной заводской цех. Потом вновь появился безразмерный борт стоящего в сухом доке судна, из-за которого опять ничего не было видно. Зато там же нашлись простенькие решетчатые ворота на территорию верфи, которые при этом еще и не были заперты. Мне осталось только слегка толкнуть их бампером, и они распахнулись. Мертвецы на территории завода были, хоть и немного. Выбираясь из своей спячки, они поднимались на ноги и тупо смотрели на медленно маневрирующий по их территории фургон. А мы на них и вовсе внимания не обращали. Места для маневра здесь достаточно, так что растолкать их в случае с чего даже проблемой бы не было.
«Вон оно!»
– оживился Паша после того, как мы по широкой набережной обогнули сухой док.
«Про него говорил!»
«Это мы ищем», – на всякий случай уточнил я, разглядывая довольно странное с виду судно. Высокая надстройка была сдвинута на самый его нос, высокий и задранный вверх, явно предназначенный для борьбы с серьезной волной. За надстройкой тянулась совсем низкая, плоская и широкая палуба, с опускающейся сзади рампой. Причем эта самая палуба, по идее, должна была в шторм насквозь заливаться водой, судя по многочисленным шпигатам в фальшборте. Странный пароход. Никогда таких не видел. Даже не поймешь, для чего такой предназначен.
«Нет, не это, но тоже неплохо», — возбужденно сказал Паша. «Если облом с Мариеттой получится, то можно попытаться этот пароход угнать».
«Думаешь?» — с сомнением спросил я, подъезжая ближе. А судно и впрямь совсем небольшое, метров 50, не более. И машина уместится на эту самую палубу, только вот смыть ее оттуда может как нефиг делать.
«Ну»,
— засомневался он, — «тут все же судоремонтный, может и вообще не на ходу быть. Знаешь, что это такое?»
«Просвети».
«Это Platform Support Vessel, понял?»
«Нефтяные платформы обслуживает», — уточнил я.
«Ага, точно. Жратву, оборудование возит, даже персонал иногда. И ходит надолго. Пока до одной платформы дочухает, пока до другой. Они по маршруту ходят».
«То есть автономность серьезная?» — вновь уточнил я.
«Точно. Недели на три ходу топлива и прочего у них обычно. Минус один. Жрет много».
«С чего это?»
«И двигло мощное, и сопротивление большое. Такой тонны две в сутки точно употребит, гарантирую, а то и две с половиной».
«А Мариетта твоя?»
«Не больше полутора, я думаю. И экипаж нужен меньше».
Я остановился, разглядывая судно. Внушает уважение и выглядит совсем новеньким, аж блестит. «Но выступать не буду. Все равно ни черта в предмете не понимаю, так что и бухтеть незачем».
«Ну что, едем дальше?» — спросил я его.
«Давай».
Развернувшись в два приема, покатил по набережной обратно, по пути все же сбив с ног пару мертвяков, которые брели за нами следом. Других проблем не было. Выехали за ворота, после чего Паша сказал:
«Вот туда, правее, и до самого конца езжай».
Дорога пошла среди уже совсем каких-то не впечатляющих складов, у половины которых даже дворы не были заасфальтированы. Так, гравий в грязь подсыпан. Для безнадежно аккуратной и чистенькой Голландии это было как минимум непривычно. Затем я увидел нечто такое, что заинтересовало очень сильно. Возле одного из ангаров за сетчатым забором стоял ковшовый погрузчик. Добротный такой, не слишком большой и не очень маленький, с широким, сейчас упертым в землю ковшом.
«Что?»
— засуетился Паша, озадаченный остановкой.
«Да вон машинка полезная», — сказал я, указав на погрузчик. «И ключи от нее, уверен, где-то в той будке наверняка».
«А зачем?»
«Пока незачем. А если найдем, что ищем, то может и понадобится», — пожал я плечами. «Им хоть ворота выноси, хоть буксируй что-то, хоть дорогу пробивай, хоть мертвецов топчи. Даже решетка на кабине. Это от каменюк, но от зомби и тоже поможет».
«Там кабина на одного?» — усомнился он.
«Потесниться можно. Ладно, поехали».
Это уже привычкой стало — стараться запомнить все вокруг, что может пригодиться. Полезная привычка вообще-то. Не раз уже помогало. Но это ладно, сперва ту самую Мариетту поищем. Мелькнули чахлые деревья, а следом за ними показались стройные ряды высоких металлических цилиндров, хоть и не таких огромных, как в самом порту. На самом крайнем был изображен серый щит на синем фоне, а в щите была надпись TOD – North Sea Petroleum. Все это было окружено невысоким заборчиком, за которым стоял ряд синих контейнеров. «Паша, а это что?» «Заправка для судов», — ответил он уверенно. «У Мариетты цистерна в трюме. Она иногда соляру возит на острова. Поэтому тут может стоять».
«Вот как», — сказал я просто восхищенно. «А в контейнерах, как я полагаю, склады всякого полезного для всякого разного обращения с ГСМ. И расстояния с линейными размерами здесь все такие, что даже если не получится какие-то главные насосы включить, то из танков можно будет топливо просто так, вручную, откачивать. Это не терминал ХЭС в Нью-Джерси, это все понятнее и проще». Между тем фургончик доехал до конца забора, и когда цистерны перестали перекрывать вид на канал, Паша гордо объявил.
«Вот!»
«Оно?» – оживился я, увидев пришвартованное к заправочному дебаркадеру судно.
«Она самая! Мариетта, такая!»
Чуть не плясал в кабине Паша.
«Она, ты понял, а? Давай ближе, а?»
«Тихо ты, машину перевернешь!» Забеспокоился я, поворачивая по периметру ограды и останавливаясь прямо у сходин.
«И не дергайся, куда ломанулся?»
Схватил я его за рукав, когда мой спутник, забыв о любой осторожности, рванул из машины.
«За мной иди, понял?»
Опомнился. Дождался, пока я обойду машину, встал за спиной. «Молодец, сообразил. Лишь бы теперь, случись испугаться, мне в задницу не пальнул».
«Давай за мной», — сказал я, невольно понижая голос на фоне всеобщей мертвой тишины. Как двигатель фургона замолчал, так тишина просто подушкой на уши навалилась. Даже зябкий холодок побежал по позвоночнику. Появилось ощущение, что кто-то смотрит нам в спину. Оглянулся, огляделся, но ничего не увидел. Вообще ничего, кроме одного единственного мертвеца в грязном оранжевом комбинезоне, неуклюже бредущего в нашу сторону по территории нефтебазы. Но ему потом еще заборчик перелезть как-то надо будет. А он ему по темечко, так что рассматривать его в качестве угрозы будет как минимум наивно. Пройдя по сходням на дебаркадер, остановились.
«Ну как?» — спросил Паша.
Судно не было новым. Заметно это было по форме, даже на мой неопытный взгляд архаичный. Не по состоянию. С состоянием все нормально было. Борта сверкали новой синей краской, надстройка была белоснежна, не придерешься. Да и не то место Голландия, чтобы всякие корыта гонять. Это же не задворки Манильского порта.
Его когда построили?
Не знаю, пожал Паша плечами. В 60-х вроде. Но оно капиталку прошло, двигатель новый, так что никаких проблем с ним, то, что нужно.
40 метров. Высокие борта, белая надстройка. На баке мачта, от которой под прямым углом висит над палубой длинная стрела. Похоже, кран. Середину палубы занимает некое возвышение, накрытое сдвижными люками. Надстройка в два уровня, да еще и с площадкой на крыше рубки.
Все. Мне понравилось.
«А что это на палубе? Погрузочные люки?» — уточнил я.
«Они самые», — кивнул Паша. «Мейндек целиком открывается, грузи не хочу».
«Сходни подняты, но это не смертельно. На борт с дебаркадера можно забраться, даже лестницы не надо. Он и сам не слишком высокий, и дебаркадер сидит в воде высоко, так что...»
«Паш, подтолкни», — сказал я.
Паша понял, сцепил ладони замком. Несмотря на мой вес в центнер, не считая экипировки, сумел толкнуть выше, дал возможность быстро подтянуться и перевалиться через фальшборт. Там я вновь замер, уставив ствол на ближний ко мне проход между надстройкой и фальшбортом. Никто не кинулся, никто не показался. Огляделся в поисках гильз, пулевых отметин или следов крови. Ничего. Но насчет крови я погорячился. Тут дожди часты, с металла бы все давно смыло. Обернувшись, перегнулся к Паше, настороженно оглядывающемуся по сторонам, протянул ему руку. «Давай теперь ты». Вытащил его рывком на палубу, дал встать на ноги. Тот сразу выдал первое наблюдение. «Сходни не разобраны, леера не сняты».
«И что?» — не понял я.
«Подробности будут?»
«То, что уходить отсюда пока не собирались, по походному не закрепили. Ее вообще никак не закрепили, просто подняли».
Я подумал о том, что это дает, но ни к какому выводу не пришел.
Паша пояснил. Обычно сходни или не поднимают, или поднимают и крепят. А так как сейчас не делают, что-то не в порядке. Так только в спешке можно сделать. Даже в спешке не сделаешь, не положено.
Ага, понял, чуть насторожился я. Тут он прав. Даже маленький непорядок наводит на подозрение. Лишние несколько процентов настороженности точно не помешают.
Еще осмотрись, попросил его я, так и не двигаясь с места.
А что, хач-каверы закрыты? Сбился он уже на местную терминологию, подразумевая большие сдвижные крышки люков. Остальное тоже все на месте. Все нормально, штатно.
Понятно. Помогать теперь будешь. Планировал с Витей, но ты сам виноват, раз со мной пошел.
А может, все вместе? Явно забоявшись, предложил Паша. Подъедем сюда, высадимся, ну и проверим.
А если судно вообще не на ходу? Предположил я. Ты его проверить сам можешь?
А чего это оно не на ходу? Даже удивился он.
Оно бы тогда в доке стояло или где не мешает. Кто у заправки не ходовое бросит?
Да ладно, не боись, я же тебя вперед не посылаю, взялся я его успокаивать. Пойдешь за мной и будешь подсказывать, где там чего. Вся зачистка на мне.
Да ну нахрен, давай за нашими сгоняем, уже решительно запротестовал он.
На машине подъедем, со всем барахлом высадимся, а потом уже зачистим вдумчиво, все помогать будем.
Может, и правильно на самом деле. Что-то я неуместную активность развивать начал. Больше глаз, меньше непоняток.
Ладно, ты прав, так и сделаем, согласился я. Погнали, нехрен тогда время терять.
Спрыгнули на причал, добежали до фургона и с места сорвались чуть не с пробуксовкой.
Так, сказал я, когда машина уже неслась по дороге. Значит, так и будем прорываться уже на судне?
А так и проще, наверное, сказал Паша. Там хоть в безопасности будем, вроде как база. Можем хоть неделю думать над тем, как шлюз пройти, никакой спешки.
Там хоть выспаться нормально есть где?
Естественно, даже удивился он вопросу. Несколько кают должно быть, места хватит.
Ну да, пожалуй.
Ладно, прав ты, так и сделаем.